В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня я пригласил в эту студию кандидата исторических наук, сотрудника Института истории Украины Национальной академии наук Украины Татьяну Быкову. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить о таком коротком, но чрезвычайно насыщенном периоде крымской истории, так называемое межвоенное двадцатилетие 1920-1940 и Крымская автономная Советско-Социалистическая Республика, которая существовала в это время, как это все отразилось на жизни крымчан в целом и каждого там рядового крымчанина в частности. И начнем мы нашу программу с, вот, наверное, самого первого из всех вопросов. Вот после того, как в ноябре 2020 года последние белые отправились в изгнание в Константинополь, и красные заняли полуостров, как выглядело политическое устройство полуострова вот в этот вот период, 20-21 год, какие шли дебаты о статусе полуострова, и в конечном итоге, как был устроен Крым на протяжении, вот с политической административной точки зрения, как был устроен Крым на протяжении всех этих 20 лет?
Ну, начнем с того, что после того, как Крым захватили большевики, то там был создан орган, так называемый Крымревком, и он руководил всеми процессами, всем, что происходило в Крыму. Но, по большому счету, реальная власть была у большевистской партии и чрезвычайных комитетов. И ЧК, и большевистская партия говорили, что нужно делать, и Крымревком это все исполнял. Нужно знать такую особенность, что всегда пишут, особенно в советские времена, что рабоче-крестьянская власть, власть советов и все тому подобное. Но забывают о том, что советы были... Ленин создал такой механизм власти, что из советов потихонечку-потихонечку были выгнаны все небольшевистские представители небольшевистской партии. Остались только большевики и так называемые сочувствующие им. А большевистская партия, она ведь не зря называлась партией нового типа. Там была знаменитая статья про демократический централизм, который подразумевал полностью, что низшестоящие органы полностью подчинялись вышестоящим. Поэтому все приказы сверху были абсолютно нужно было подчиняться беспрекословно. Согласен ты, не согласен, это никого не интересовало. И таким образом, советы, состоящие из большевиков, которые демократическим централизмом подчинены, выполняли всю ту же роль, которая должна была делать большевистская партия. Поэтому такого как бы партия руководила всем. И поэтому Крымревком, будучи реально властью, но он исполнял то, что ему говорило партийное руководство. Но после того, когда захватили Крым, очень долго стоял вопрос о том, что, какова будет его дальнейшая судьба. Но где-то начиная с весны 21 года с Москвы пришли такие рассуждения, что нужно создавать в Крыму республику. Но там тогдашнее руководство крымским, оно не очень-то хотело в Крыму создавать республику, потому что считали, что это никому не нужно, что это все ерунда, какая республика и все тому подобное. Глава крымского обкома Акулов, он вообще считал, что разговоры о республике попахивают белогвардейщиной. Но тут получилась очень такая ситуация, что, как говорится, нашла коса на камень, если можно взять эту пословицу. В течение революционных 17-20 года в Крыму было очень сильно поднялось движение крымских татар. Их осознание себя как политической силы, реальной политической единицы. И что-то большевикам нужно было делать с крымскими татарами, потому что только закончилась война. На руках у населения огромное количество оружия. В горах скрывались от большевистского террора огромное количество так называемых бело-зеленых. Партизанское движение доходило до такого уровня, что дороги перекрывались и не могли даже пройти подводы с продовольствием для Симферополя. И доходило до того, что вынуждены были брать войска и вести продовольствие вооруженные войска. Поэтому как-то нужно было вопрос этот решать. Объявлять амнистию после событий 20-го, середины 21-го годов, этого террора, никто к этим амнистиям уже не верил. Значит, как-то нужно было умиротворять. И нужно было заигрывать с крымскими татарами. Для этого, к тому же, надо вспомнить, что одной из основных политики большевистской партии, так называемая, ну, можно сказать, альфа и омега всей их деятельности, это был курс на мировую революцию. И мировая революция, это значит, нужно, чтобы все, весь мир проникся, насколько замечательно большевистский режим, и все должны хотеть вливаться в это единое государство. А для того, чтобы привлекательности, значит, нужно было как-то какую-то конфетку предложить. И тогда было решили, что Крым должен стать форпостом проникновения на восток. Это знаменитая фраза, сказанная Гавеном, выдающимся деятелем большевистской партии крымской. И, значит, нужно было создать специальную такую образцово-показательную республику в Крыму, которая бы дала всем народам Востока, угнетенным мусульманам, увидеть, насколько здесь хорошо живется. К тому же в это время в Турции Мустафа Кемаль тоже, нужно же было с ним как-то заигрывать и показать его этим тоже, что идет все. Поэтому республику в Крыму нужно было создавать. Значит, нужно было остановить крымских татар, нужно было их как-то перенастроить на свою сторону, переключить их, и нужно было заигрывать с мировой общественностью. Поэтому из Москвы поступил приказ о том, что нужно создавать республику. И тогда в обкоме крымского произошел своеобразный раскол, когда половина обкома выступала за то, что республику надо создавать, а вторая половина категорически была против. На стороне первых стоял Гавен, Фердевс, на стороне второго стоял, значит, Поляков и Акулов. Но дошло до того, что противостояние между двумя этими частями обкома уже вылилось в невообразимые рамки, и Москва вынуждена была вмешаться. Для этой цели в Крым была направлена полномочная комиссия, которая должна была изучить положение дел в Крыму и принять какие-то меры. Во главе комиссии стоял Ибрагимов, и он, приехавший в Крым, начал наводить порядок. Во-первых, он приструнил ЧК, остановил террор, объявил реальную амнистию. Активно привлек к своей работе крымских татар, которые должны были ездить по селам и рассказывать о том, что большевики принесли советскую власть, что это все положительно, и что да, конечно, вот эти вот все ошибки были, но теперь они будут исправлены. И Ибрагимов все сделал для того, чтобы эта амнистия действительно реальная прошла, настоящая. Потом в Крым приехал Киров, который тоже со своей стороны начал проводить линию Москвы на создание республики. И вот так совместными усилиями было проведено несколько конференций. Значит, сначала там партийная конференция крымских татар, членов партии, потом крымских татар беспартийных, на которых и на то, и на другое было, что нужно создавать республику. В течение лета все этот вопрос проходил, и в августе месяце наконец-то начали создавать Конституцию Крымской Республики. Но, опять же, борьба внутри обкома никуда не делась, и та часть, которая была недовольна, отправилась в Москву жаловаться на первую часть обкома и полномочную комиссию. Но поскольку Москва была заинтересована как раз в республике, то эти жалобы ни к чему не привели, и были приказано создавать все-таки в Крыму республику. И в течение сентября она проводилась, создавалась эта конституция, писали, взявши за основу российскую конституцию. И потом был созван Всекрымский съезд советов, на который была провозглашена Крымская республика. Но там, значит, 18 октября в Москве было издано постановление о создании Крымской республики, а 7 ноября в Крыму объявили о создании республики. То есть получается, что они просто выполнили сказанные из Москвы директивы.
Это 1921 год?
Да, это все в 1921 году. Ну, когда провозгласили республику, то тут опять-таки нужно смотреть, что, как потом впоследствии, уже гораздо позже, когда Лукьяненко рассказывал такую ситуацию, что когда его арестовали и ему обвинили его, он сказал, что я действовал только по Конституции. Вот в Конституции возьмите, там все написано. На что ему следователь сказал: Конституция у нас написана для заграницы. Вот это именно такая же ситуация с Крымской Конституцией, потому что Конституция Крымской Республики, она тоже написана для заграницы. Там есть две статьи, которые абсолютно противоречат друг другу. И они написаны как раз для того, чтобы в зависимости от того, как изменится политический момент, можно было, потрясая этой Конституцией, ссылаться либо на одну статью, либо на другую.
И что же это за статьи?
Вторая и третья статьи. Значит, в второй статье говорится, что Крым – это независимая республика, которая абсолютно никуда не входит, сама по себе своя собственная. Третья статья, что Крым – это автономная республика в составе Российской Федерации. То есть в случае, если бы напал Врангель, то официально войну бы с Врангелем вела бы независимая Крымская республика, как в свое время это делала Республика Таврида, которая была независима по бумагам. Ну, а для реальной жизни там была бы третья статья. Даже вплоть до того, что во всех документах до 25 года не упоминается, не пишется автономная республика. То есть Крымская Советская Социалистическая Республика в составе России. Специально потому, что, в принципе, до 25 года, когда реально ожидали нападения Врангеля, потому что существуют документы заседаний Крымского обкома, датированные 23-24 годом, на которых в обкоме на полном серьезе обсуждали действия в случае нападения Врангеля. Потому что до 25 года реально ожидали нападения, которое будет вот-вот должно произойти. Поэтому и такая двойственность Конституции. Но поскольку все это было для заигрывания с крымскими татарами, то в Конституции существует такая надпись, что государственными языками Крымской Республики являются русский и татарский, крымско-татарский. То есть официально тоже это было занесено, и это как было бы начало для того, чтобы проводить политику коренизации. И вот для того, чтобы сделать так бы первые подвижки в этом области, в этой, для того и нужно было это создать. И таким образом, когда, если крымские татары пытались бы что-то возражать, я ему говорю, ну вот посмотрите на Конституцию. Это же как раз для вас делается. Вот мы для... Советская власть борется за ваши права. Мы вот даже в Конституции мы вас выделяем, и народ, который должен иметь свое самоуправление. Вот даже государственный язык ваш. И все.
И о том, насколько соответствовала Конституция реальной жизни о месте крымских татар в Крымской АССР, мы поговорим после секундного перерыва. Ни в коем случае не переключайтесь. Крымские истории на радио Крым Реалии сейчас вернутся в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реали». Мы с моей гостьей Татьяной Быковой теперь переходим к обсуждению фактического вопроса в крымской историографии последних там 25 лет. Вопрос о том, какой была эта автономия. Вот она была территориальной для Крыма в целом или все-таки она была национальной для крымских татар, дебатировался очень жарко, и там есть разные аргументы. И вот с точки зрения там, вот того, что уже произошло с Крымом в 2014 году, и с точки зрения того, что мы знаем о Крымской конституции и о крымских татарах, и, наконец, с точки зрения большевиков того времени, проводивших в Крыму политику татаризации и ставивших крымских татар на руководящие должности. Вот как вот это вот все выглядело на самом деле, кто был главным выгодополучателем в этой республике, и как национальное и социальное развитие ее продолжалось в течение 20 лет, и, конечно, обязательно тут надо и про евреев тоже не забыть.
Обязательно, потому что тем более, что этот вопрос очень серьезный. После того, когда была создана Крымская республика, то в течение 2 лет, по сути, вопросами развития мало занимались. Был голод, и до 23 года все другие вопросы, не касающиеся голода, были в зачаточном состоянии. И начиная только с 23 года мы можем говорить о том, что началась реальная политика коренизации, которая в Крыму приняла форму татаризации. Политика коренизации проводилась по всей территории, захваченной большевиками, где были нероссийские основные народы. Политика коренизации подразумевает собой как бы укоренение большевиков в той местности, которую они захватили. Силой оружия они смогли здесь захватить эту территорию. Но захватить и реально утвердиться – это две большие разницы. И поэтому большевики были вынуждены прибегнуть к коренизации для того, чтобы усилить свое влияние на этой территории. В Украине это была украинизация, а в Крыму это была татаризация. Татары были выбраны, несмотря на то, что благодаря, в кавычках, усилиям как Российской империи, так и потом впоследствии большевиков, крымские татары были доведены до состояния, что они на собственной территории стали меньшинством. Тем не менее, их выбрали как коренную нацию, опять-таки, исходя из всех тех причин, о которых говорили, о мировой революции, о проникновении на Восток, о поддержке мусульман, которые находятся в Передней Азии и дальше. И поэтому крымские татары были поставлены во главе угла. Но, естественно, все это было только на бумаге. Реально давать власть крымским татарам в полной мере никто в Москве не собирался. Но начиная с 23-го года, когда... К тому же им не надо забывать, что состояние крымского обкома на протяжении всей его существования, мы можем сказать, что там не было периода, когда там была бы мирная и спокойная жизнь. Потому что там постоянно было то, что сами члены обкома в своих письмах друг друга называли либо грызня, либо, значит, как-то еще склоки, тоже любимое слово, которое употребляется в документах. Проходили склоки, постоянно кто-то дружил против кого-то. И борьба за власть была постоянная. Причем не только между... Например, было в течение где-то 22-23 год была очень серьезная борьба за власть между большевиками Симферополя и Севастополя. Потому что севастопольцы считали, что они более революционные, они более достойны того, чтобы занимать в партии привилегированное положение, а не симферопольская номенклатура. Поэтому боролись за власть севастопольскими товарищами. С другой стороны, крымские татары, которые воевали с русскоязычной частью обкома за то, чтобы продвигать интересы своего народа. И вот в 24-м году все эти дошли до такого состояния противоречия, что в конце концов произошел взрыв. И этот взрыв произошел на 9-й конференции. И произошло то, что против обкома, руководство обкома выступили как крымские татары, которые говорят о том, что крымский обком всецело проповедует политику для Крым для россиян и все тому подобное, что крымские татары угнетенные, что ничего, никакая коренизация не проводится, все только на бумаге, а реальности никакой нет. Но этот конфликт поддержала и часть русскоязычного обкома, как раз севастопольская часть, которая им было выгодно свалить руководство обкома, поэтому они поддержали крымских татар и тоже выступили против руководства обкома. В конечном итоге, поскольку конфликт прошел уже точку невозврата, было принято решение поменять руководство как и обкома, так и Центрального исполнительного комитета. И на эти должности были назначены два крымских татарина. Это был Вели Ибраимов, главой Центрального исполнительного комитета, а председателем по советской линии стал Дерен Айрылы. И таким образом обе эти линии стали крымские татары, которые должны были теперь, получили реальную возможность работать для своего народа, для крымских татар. И вот с этого момента, с 1924 года, начинается реальная татаризация. Не то, что там по бумагам проходило, а то, что они действительно, особенно Вели Ибраимов, приложил огромные усилия для того, чтобы поднимать на щит крымских татар.
Он... Как проходила эта политика татаризации в Крыму?
Значит, политика татаризации тут опять-таки. Значит, очень многие до этого были так называемые введены квоты, что должны быть, например, 20% работников вот этой конторы должны быть крымские татары. И нужно было как-то это решать эти вопросы. Но очень многие руководители эти вопросы решали так, например, что брали на должность уборщицы, слесаря, сантехника, кого-то из крымских татар. Вот он, пожалуйста, у него, значит, 12 человек работников и 3 человека крымские татары. Замечательные показатели. А то, что эти крымские татары не имеют никакой реальной власти, об этом никто не смотрел на это. И вот Вели Ибраимов начал пытаться изменить эту ситуацию. И пропагандисты постоянно, чтобы выдвигать на эти все нужные должности крымских татар. И вот тогда исследователь Урсу говорит, что назвал это вот «золотой пятилетие», когда с 24 по 28 год крымские татары получили реальность самовыражаться и выдвигаться на самые нужные для крымского народа должности. И Вели Ибраимов действительно сделал все, что было в его силах. Но, к сожалению, его силы были очень ограничены руководством Москвы. А в это время как раз начинается так называемый еврейский вопрос. Джойнт, когда был голод, очень много приложил усилий для того, чтобы...
Джойнт – это американская фирма, напомню. Скажу нашим слушателям, кто этого не знает. Тут нас все-таки слушают люди, которые дальше школы не углублялись.
Ну да. Они, значит, во время голода прилагали очень много усилий для того, чтобы давать пайки, поддерживали свое население. И потом предложили для того, чтобы в Крыму создать так называемую республику трудящихся евреев. И для этой цели, чтобы в Крыму была выделена земля, и евреи будут переселяться, обедневшие, у которых нет средств для существования, которые не могут никак жить, кроме как работать на земле, они будут приезжать в Крым, занимать пустующую, никому не нужную землю, которая сейчас в занедбанном состоянии находится. И вот они будут работать и будут, значит, сами обогащать себя, растить свой достаток, и в том числе и будет земля под приглядом. И вот под этим вот этой такой красивой сказочкой начали переселять евреев в Крым.
А за это Агроджойнт давал кредиты советскому руководству,
да.
Не просто так.
Не просто так, естественно. Давали очень большие деньги и под это дело, естественно. И разные льготные кредиты были очень по льготным, процент очень был льготный. И, естественно, живые деньги, никогда большевики от денег не отказывались. И, естественно, поэтому Вели Ибраимову было приказано принимать на крымские земли еврейских поселенцев и давать им самые лучшие земли. Но самые лучшие земли, они отнюдь не были никогда свободными. Там и крымские татары сами по себе тоже нуждались в земле постоянно. И Вели Ибраимов начал высказывать протесты. Он писал в Москву одно за другим послание. Заседание Крымского обкома, на котором принимались решения о том, что мы не против того, чтобы евреи приезжали. Конечно, мы дадим им землю, но давайте сначала мы дадим землю крымским татарам, которые безземельные, которые во времена Российской империи они были, значит, всячески угнетались. И вот теперь, когда советская власть победила, наконец-то они смогут получить землю в свое владение. И теперь давайте мы сначала крымским татарам дадим землю, а потом все, что останется, все будем давать евреям. Естественно, все эти рассуждения никого не интересовали, потому что Москва реально видела реальные деньги, которые хотели иметь в собственном кармане, и вовсе не нужны были им крымские татары. Тем более, что существовал план, когда во времена Российской империи очень много крымских татар эмигрировало за пределы Крыма, потому что невозможно было жить. И вот хотели, после того, когда большевики установили, значит, советскую власть, был проект о возвращении этих эмигрировавших крымских татар, которые жили в Румынии, в Болгарии, в Турции. И вот в 1925 году был подготовлен проект о том, чтобы о возвращении крымских татар. Его направили в Москву. Набрали огромное количество подписей, причем не просто членов правительства, а интеллигенции, даже очень многих других. Но это письмо как пришло в Москву, там оно так и осталось, и никакой реальной силы не имело. Никто на него даже не посмотрел. И вот чем больше проходил этот приезд евреев, тем больше вставало противоречие между Вели Ибраимовым, который поддерживал крымских татар, и высказывался против, в том числе и против земельной реформы, которую хотели провести под шумок этих, о том, что ведь крымские земли, они весьма своеобразные, и те показатели, сколько как бы должно быть в приусадебном хозяйстве земли в Крыму, и, скажем, в центральной полосе России эти цифры будут совсем разными, потому что земля другая, другие совсем там солончаки, там вообще ничего нельзя посадить. И поэтому нормы землепользования в Крыму были гораздо больше, чем в России. И это не давало покоя Москве. Все время приходили гневные письма, почему у вас такое количество кулаков, которые занимают огромные земли, а вместо того, чтобы трудящиеся евреи на этих территориях, вы, значит, плодите всех этих социально чуждых элементы и все тому подобное. И сколько пытался Вели Ибраимов отстоять Крым, все это мало ему удавалось. В том числе, например, в 1927 году в Крыму проходило заседание трудящихся евреев. Приехал Ларионов, который возглавлял АЗЭТ. И
общество земле...
да.
Общество по устройству на земле евреев.
Да. И как раз в 1927 году произошло на этом съезде, который проходил в Симферополе, резкое столкновение между Вели Ибраимовым и Ларионовым. И там было настолько серьезное, что потом впоследствии, через несколько дней, было создано чрезвычайное заседание Крымского обкома, на котором и тому, и другому было поставлено на вид, в том плане, что как они посмели перед беспартийными проявить вот эту вот склоку и показать членов большевистской партии не с самой лучшей стороны. И была написана жалоба, и написана в Москву, в Комитет партийного контроля, о непартийном поведении Вели Ибраимова. Его, значит, вызвали в Москву, поставили ему на вид, объявили выговор за неисполнение, за систематическое неисполнение постановлений партии, когда он выступал против евреев. И в конечном итоге все это его поведение привело к закономерному концу, потому что Москва требовала, а он эти требования не исполнял. Следовательно, он уже не устраивал. Он осмелился вести самостоятельную политику. Он поддерживал крымских татар. Он выступал против еврейского переселения. Он стал неподходящим для Москвы. Он отстаивал местечковые интересы в ущерб общесоюзному. Ну, а какое же это правительство московское выдержит такое? Естественно, этого не было невозможно, и поэтому в январе 1928 года Вели Ибраимова вызывает в Москву на заседание, значит, партийного контроля комиссии, и там его обвиняют в огромном количестве невыполнений решений партии, его арестовывают.
И это место мы продолжим в четвертой части нашей программы, и когда мы будем говорить о репрессиях против, против Крыма и крымчан. Сейчас закончим вопрос с национальным строительством в 30-е годы для того, чтобы, ну, возможно, чтобы решить эту проблему, отказались от там, рассматривать Крым как целостность и нарезали его на национальные районы. Вот по какому принципу их наделяли, какие народы получили национальные районы, было ли там место евреям и украинцам?
Да, было. Значит, поскольку политика коренизации была настроена над крымских татар, то национальные районы большая часть была именно крымским татарам. Было 6 крымско-татарских национальных районов. Но как в связи с тем, что приезжали евреи, то их количество увеличивалось. И в конечном итоге это привело к тому, что был создан специально для евреев еврейский район. Но и количество украинцев в Крыму тоже было большое. И хотели, не хотели, но были вынуждены создать украинский национальный район. И поэтому получилось, что существовали как крымско-татарский, так и еврейский, и так и украинский. Но, естественно, что поскольку Вели Ибраимов поддерживал крымских татар, то там больше внимания он уделял именно крымско-татарским. И там было, делопроизводство велось на крымско-татарском языке, но если они писали какие-то письма в Симферополь, они могли писать на крымско-татарском. Но они, конечно, редко связывались с Москвой, но если бы им так приходилось, то они тогда писать должны были на русском. Но дело производства внутри проходило на крымско-татарском. И это, кстати, тоже очень не устраивало власти, потому что они не понимали ни крымско-татарский, не понимали, о чем идет речь. И опять-таки, после того конфликта, который был в обкоме в 24-м году, дальше тоже не было все хорошо, потому что в 27-м году снова был резкий конфликт, и глава обкома Петропавловский, который, он занимал такую позицию, он хотел быть и вашим, и нашим. Он хотел быть, хорошее отношение иметь с Москвой, но и не подцапаться с обкомовскими, с крымскими товарищами. И поэтому его политика, она была, носила странный характер. Он иногда выполнял крен туда, иногда туда. И вот это вот колебание, оно в конечном итоге... То он пишет письма гневные, что мы, партия, значит, не может, прочитавшие документы из этих районов, написанные на крымско-татарском языке, мы можем понять, о чем идет речь. Мы должны вызывать человека специальной комиссии, который бы переводил нам, чтобы мы могли понять, о чем идет речь. В ответ Вели Ибраимов отвечал: а зачем вам понимать, о чем идет речь, если в этом документе идет о том, сколько норм зерна передано из одного колхоза для помощи, шефской помощи другому колхозу? Это абсолютно вопросы, касающиеся этого района. И обкома это никаким образом не касается. Естественно, что как-то партию не касается. И вот это, естественно, тоже накладывались. И возник снова конфликт. Но на сей раз он уже был немножко другой, носил характер. Это теперь уже русскоязычная часть обкома вошла в противоречие и в конфликт с татарскоязычной частью. И вот тогда, кстати, очень много было, писали письма, так называемое письмо 16-ти, письмо 17-ти. Когда крымские татары писали письмо в Москву о том, что глава крымского обкома Петропавловский ведет политику, направленную против интересов крымских татар, проживающих в Крыму, и все, что он делает, абсолютно направлено против татар. Особенно это все углубилось в 27-м году, потому что в 27-м году произошло два жутких землетрясения в Крыму. Летом 27-го года было два землетрясения, одно в некоторых местах было 4 балла, а в некоторых местах доходило до 8 баллов. А особенно первое землетрясение летом докатилось даже до Киева. В Киеве было, ощущало землетрясение 3 балла. То есть можно себе представить, какой силой было землетрясение в Крыму. Не успели отойти от первого землетрясения, как в августе произошло второе землетрясение. Тоже. Причем второе землетрясение было возле эпицентра, в море находился, поэтому было еще цунами. Конечно, цунами, которое было, это не то, что было в Японии, это понятное дело, но все равно дома, которые находились возле моря, были затоплены. В некоторых местах волна поднималась до метра.
Ну, все-таки меньше про природу и больше к тому, как это повлияло на ситуацию, на политическую.
А повлияло так, что нужно было проводить ремонт, нужно было деньги на поднятие экономики, нужно было вносить коррективы, то, что землетрясение все разрушило, надо было ремонтировать. И вдруг идет постановление Петропавловского о том, что нужно выделить деньги на закупку зерна, которое потом пойдет как шефская помощь в Москву и в Ленинград. Оказать шефскую помощь. Какая шефская помощь? У нас республики в руинах лежат. И вот это, естественно, вызывало еще недовольство, потому что деньги нужны были экономике Крыма.
И чем закончился этот конфликт 27-го года?
Этот конфликт закончился тем, что вся крымско-татарская часть выступила против, Москва еще не решилась пойти откровенно против Вели Ибраимова. Это уже через полгода они пойдут в наступление. И пришла к выводу, что поскольку с этой силой, с крымскими татарами тогда еще не хотели воевать, то Петропавловского снимают. И приходит интересная такая телеграмма, что снимают Петропавловска, и крымские товарищи должны избрать, кто будет их следующим главой. И к этой телеграмме прилагается шифрограмма, что крымские товарищи должны избрать своим новым главой живого, который приедет из Москвы.
Избрали?
Избрали. Ну, а как же?
На этом мы ставим запятую. Радио «Крым Реалий», «Крымские истории» в диалогах. Ни в коем случае не переключайтесь. Вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
В эфире «Радио «Крым Реалий». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реалий». Мы продолжаем с Татьяной Быковой разговор о Крымской АССР межвоенном 20-летии. И вот мы плавно закончили 20-е годы, переходим в 30-е, которые, как известно любому школьнику, состоят из главных таких достижений, в кавычках, советской власти, а именно из коллективизации и индустриализации. Вот там в течение этого блока 10 минут расскажите нам, пожалуйста, как эти процессы проходили в Крыму, удалось ли коллективизировать, удалось ли индустриализировать, если нет, то почему?
Ну, после того, как в 28-м году был репрессирован Вели Ибраимов, в Крым приехала комиссия, которая должна была изучить состояние дел в крымской партийной организации. И после того, как состояние дел было изучено, пришли к выводу о том, что ненормальности в Крыму происходят. И было в августе 28 года заседание, на котором рассказано было о том, что в Крыму все неправильно. Во-первых, огромные количество кулаков, которые наживаются на беднейшем крестьянстве, до сих пор не было лишено земли. То, что во всей территории России было сделано еще в 17 году, здесь до сих пор не сделано. И нужно в рекордные сроки немедленно это все изменить и дать землю трудящемуся крестьянству и населению. И начиная с конца 28-29 года проведена земельная реформа, были уменьшены количество земли, которое давалось приусадебным участкам, было изменено количество колхозов, было принято решение о том, что нужно бороться с кулаками, так называемые, бороться с ними как с классом, и было выделено три категории кулаков. Первое – это те, кто активно борется и воюет против советской власти, высказываются против ее постановлений. А второе – те, которые активно не борются, но тоже не согласны. Ну и третье – все остальные, кто имеет огромное количество земли, которые иметь не должны были. Вот эти три категории кулаков, в кавычках, с ними начали бороться. Естественно, как бороться? Забирать землю, а семьи арестовывать и репрессировать. Достаточно сказать, что за один год было по первой категории было арестовано больше 1000 человек. Это не считая их семей. Можно себе представить, какое количество людей было репрессировано. И начали изгонять из Крыма тех, кто реально работал на земле и знал эту землю. Я уже говорила, что крымская земля, она очень непростая. И здесь нужно знать, что делать. И вот людей, которые хозяйственно испокон веков знали эту землю, их всех увозили, и на эти земли приходили люди, которые эту землю мало того, что не знали, они начали, особенно из центральных областей России, переселяли, и которые начали на этой территории вести себя с землей так, как они привыкли это дома. Например, распахать всю пашню. Ну, первое дело. А то, что в Крыму нельзя этого делать, эти люди либо не знали, либо вообще не придали этому значения. Естественно, какая может быть тут уже урожайность? Потом кому-то пришла в голову светлая мысль, что нужно взять на вооружение опыт, который в других республиках. Вот, например, в Средней Азии огромное количество плантаций хлопка. И они дают стране какое огромное количество этого хлопка. А почему бы нам не помочь родной стране и тоже посадить хлопок и вырастить его? Посадили. Замечательно, огромную территорию вы засадили хлопком. А то, что хлопок в Крыму не может расти по чисто географически, об этом же никто не думал. Естественно, хлопок тихо-мирно заглох.
Понятно. То есть, как и по большей части, сельское хозяйство было провалено. А промышленность, удалось ли в Крыму осуществить индустриализацию, построить там заводы, фабрики, пароходы?
Нет, конечно, нет. Потому что в Крыму, во-первых, никогда не было большой промышленности. Еще начиная с времен Российской империи, по большому счету, мы можем назвать 3-4 больших завода, которые существовали. Ну, причем, если большая часть этих заводов была связана с армией. Это там либо в Севастополе морской, либо в Керчи, либо это был завод по производству самолетов
в
Симферополе. То есть как-то связано. Плюс другая часть заводов – это была перерабатывающая промышленность, которая перерабатывала фрукты, которые производились в Крыму. Но поскольку фрукты тихо умерли вместе с экономикой, перерабатывать было мало что. В результате индустриализация тоже не смогла выйти на качественно новый уровень, как это заявлялось, потому что крестьянства нету, рабочего класса как такового в Крыму не было, поднимать промышленность некому. Приезжие... Потом еще надо не забывать еще такой нюанс, что на протяжении практически всего времени большевики использовали Крым в основном как военную базу. Это и накачивали туда войсками, туда флот подводный. Всё. Например, есть воспоминания 23-го года посла в Турции Советского Союза. И вот он пишет, что там он много чего описывает про революцию, про Мустафу Кемаля. И вот он там пишет, такое есть такое предложение такое, что очень часто, начиная с 19-го года, из Крыма приходили в Турцию военные корабли, которые везли вместе с оружием, привозили продовольствие, одежду. И там дальше уже идет перечисление, что идет. Но самое главное, вместе с оружием. То есть оружие постоянно привозилось в Турцию. И вот военные базы, они росли как грибы после дождя. Естественно, туда нагонялись флот, туда там строилась военная инфраструктура, войска. И вот за счет этого увеличилось количество... Вот если мы возьмем процентное соотношение, мы все знаем, что крымские татары мусульмане. Мы знаем, что, естественно, что у них так вот получилось, что не бывает... Редко бывает, что один ребенок, два, три – это в порядке вещей. То есть поэтому у русских это другая совсем. У русских один ребенок. Но при этом к середине уже 30-х годов, если мы возьмем процентные показатели крымских татар и русских, которые живут в Крыму, совсем разные цифры. Процент русских растет, процент крымских татар падает. За счет чего?
За счет приезжих. Ну, в принципе, ситуация абсолютно аналогична сегодняшней. Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко и Татьяной Быковой. И теперь черная страница межвоенного крымского 20-летия. Репрессии. Вот четыре, наверное, самых главных. Ну, нет, даже не четыре. Пока еще три самых главных таких вопроса. Крымский голод 21-23 года. Насколько в нем виновата коммунистическая власть? Дело против Вилли Ибраимова и, наконец, большие репрессии, которые там с 1934-го начались и в 1937-м достигли пика. Как это все, как коммунистический террор против крымчан развивался вот в эти вот 20 лет?
Ну, начнем с того, что мы должны сказать, что начало всему – это 20-й год. После того, когда большевики захватили Крым, очень многие... Вернее, большевики приходили, были в Крыму до этого два раза, в 18 году и в 19. В 18 был жуткий террор, в 19 террор был меньше. И поэтому в 20-м, когда большевики снова захватили Крым, очень многие из тех, кто в Крыму жил, решили, что да, в 18-м было кошмар, но в 19-м было уже по-другому. Значит, большевики уже поняли, что это неправильно. Значит, они осознали, что были неправы, и изменились. Значит, и сейчас все будет совсем по-другому. И поэтому очень многие остались, не уехали вместе с Врангелем, хотя Врангель увез всех, кто хотел уехать. Это он официально объявил, и более того, он сам последний сел на последний корабль, который уплывал, и он сказал, что я заберу всех, кто хочет уехать. Но очень многие остались. И вот те, кто остались, они, естественно, были социально чужды новой власти. И когда... В ноябре 20-го года Крым захватили большевики, начался страшный террор. Большевики убивали не десятками, не сотнями, а тысячами и десятками тысяч. И более того, даже публиковали в газете, был создан орган Крымского обкома «Красный Крым» газета, в этой газете публиковали отчеты о количестве убитых. И с гордостью рассказывали о том, что, например, за 10 дней такое-то количество убитых, из них такое-то количество женщин. Убивали даже медсестер, нянечек, которые лечили раненых. Вот они лечили, значит, они виноваты, значит, их расстреливали.
Сколько всего? Это довольно дискуссионный вопрос, но, в принципе, назовите для наших слушателей разброс мнений в оценках, сколько всего погибло в годы вот 20-21 года, вот пика красного террора в Крыму.
Разброс оценок огромен, потому что Шмелёв, например, писал, что 100 тысяч погибло. Султан Галиев писал, что 30 тысяч погибло. То есть вот реальность, наверное, где-то посередине, потому что есть цифры и больше, и меньше. Но я думаю, что ну, никак не меньше 30, если это официальная цифра, а ясно, что она занижена. То есть...
Ну, то есть не меньше 50 тысяч.
Не меньше.
Хорошо, переходим к следующему вопросу, к голоду 21-23. Вот. Насколько советская власть виновата в том, что он возник?
Я думаю, что то, что возник голод, это как раз именно ее вина. Да, конечно, была гражданская война. Никто не отрицает, что продукты вывозили. Это все так. Но давайте вспомним такое явление, которое, как называемое, значит, продотряды, которые приходили по деревням и забирали полностью все продукты, которые были. Увозили все. Причем огромное количество было территорий, которые раньше принадлежали участки людям. Они все на этих территориях создавались огромные колхозы и совхозы. Причем абсолютно земли собирались так, как нельзя было собирать. Смешивались вместе земли, которые... на которых выращивался табак, и земли, на которых были виноградники. Все это дело распахивалось вместе, засеивали что-то из хлебного. То есть абсолютно не думали о том, что... Огромные колхозы, когда создавались, и буквально палками выгоняли крестьян. Это есть архивные документы о том, как крестьяне одной из деревень пишут, написали жалобу, направили ее в обком, о том, что их... говорит, что, мол, не было во времена Российской империи и крепостного права такого издевательства, какое есть сейчас, когда плетками нас выгоняют, чтобы мы работали, и поскольку нет, не у всех есть лошади, то мы сами на себе таскали плуг и распахивали землю. Естественно, потом, после того, как на 10-м съезде в Москве было принято решение о замене продналога, продналогом, фиксированное количество продуктов, которые должны забирать с хозяйств, было заседание Крымского обкома, на котором обсудившие постановление 10-го съезда сказали, что да, в Москве революция шла с 17-го года, там пролетариат вырос, сформировался за это время, они могут принимать такие решения. Но здесь, в Крыму, советская власть всего лишь полгода, как, поэтому здесь еще нет пролетариата, здесь огромное количество чуждых элементов, поэтому здесь нельзя проводить замену
продразверстки. То есть разверстку продолжили.
Естественно, было принято решение через год заменить, и тогда, значит, опять в деревне пошли продотряды, которые даже опять забирали.
Насколько мы можем оценить потери крымского населения в 20-23 году от голода?
Не меньше 100 тысяч. Это самый, как бы, минимум, который мы можем назвать. Может быть, и больше.
А предпринимала ли советская власть, такой короткий вопрос, какие-нибудь попытки справиться, помочь голодающим, или полагалась только на иностранную помощь, на агроджойнт?
Значит, тут была такая ситуация. Значит, Крымский обком во главе, вернее, не столько обком, сколько ГВН. Это человек, который очень двойственная его роль в истории Крыма, потому что он был большевиком с самого начала и проповедовал эти все... Но он был в Крыму с 17-го года, и он изучил изнутри эту землю, этих людей, и он знал, что нужно для Крыма. И он постоянно писал письма в Москву. Он постоянно обращался в разные другие союзные республики. Он писал в Азербайджан, он писал в Грузию, он писал в Украину письма о том, что Крым голодает, и он выступал все время на заседаниях обкома. И в конечном итоге ему удалось силой своего авторитета создать группу, которая поддержала его, и склонить Москву на свою сторону. И в конечном итоге, в конце 21 года, Крым был признан голодающим в Москве.
И помощь от Советского Союза.
И помощь пришла. Да, но, конечно, помощь была по остаточному принципу.
Ну, как и многие другие вещи, да, в Советском Союзе. Да. К сожалению, мы не можем ограничиваться и там останавливаться только на голоде. Теперь следующий этап, переходим к 28-му году, дело Вели Ибраимова. Вот его арестовали в Москве, предъявили ему множество обвинений. Что с ним случилось потом? Последовали ли репрессии против других руководителей Крымской республики?
Да. С Вели Ибраимовым там очень интересное получилось в том плане, что его обвинили в уголовном преступлении. Его обвинили в убийстве бывшего партизана. Его арестовали в январе. А в конце апреля был суд. Естественно, нам не дано знать, что происходило за эти месяцы, но Вели Ибраимов признал себя виновным в этом уголовном преступлении, в этом убийстве. Почему он признал себя виновным, нам опять-таки не дано знать, что с ним делали, как его заставили. Но, зная практику работы НКВД, можно себе сделать какие-то предположения, почему он признал себя виновным. И поэтому, когда был суд, его обвинили в том, что он убил партизана. Но тут очень интересная ситуация, что его обвинили в уголовном преступлении, приговорили к расстрелу, и 9 мая 28 года его расстреляли. Но после его смерти вдруг начали выплывать обвинения его еще во многих преступлениях. Впоследствии через месяц начали поднимать вопрос о том, что он занимался угнетением крымского крестьянства, что он выступал против свободы самовыражения и зажимал всячески рабочую инициативу на местах. И начали разбирать, что ясно, если он занимал такую должность, он не мог один. Значит, у него ясно были кто-то помощники. И начали разворачивать это дело. И развернули, естественно, нашли помощников, которые помогали ему проводить антисоветскую политику в Крыму. И тут вспомнили о партии крымских татар, которая очень сильно активно проявила себя во времена революции, Мелефирка, которую обвинили в том, что она национально-контрреволюционная партия крымских татар, буржуазные националисты, которые в своей политике хотели оторвать Крым от Советской Республики и примкнуть к империалистической Персии. Естественно, начали копать в этом направлении и, естественно, нашли виновных. И было организовано дело Мелефирка, по которому проходило 63 человека. В эти число вошли самые видные активисты крымских татар. Те, кто благодаря усилиям, как и Крымского национально-освободительного движения времен революции, гражданской войны, так и благодаря усилиям Вели Ибраимова, поднялись во главу своего народа. И были арестованы лучшие сыны своего народа, представители интеллигенции, культуры, науки, политики. Люди, которые действительно боролись за торжество своего народа, за его поднятие его из небытия.
И что с ними всеми случилось?
Часть была расстреляна тогда же, в 1928 году. Часть была, получила разные сроки заключения от 10 лет до 5. И, ну, некоторые там 3 года получили и отправлены были в лагеря. Но большая часть тех, которые получили маленькие сроки, через какое-то время их дела потом там в лагерях расследовалось, и они получали снова сроки. Опять-таки 5 или 3 года, в зависимости от ситуации. И вот так вот за счет этого дошли, особенно те, которые 10 лет получили, дошли до 1937 года. И вот в 1937 году все те, кто были арестованы в 1928, но не расстреляны, они заново были, их дела опять передавались на доследование в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. И вот все те, кто в 1928 году не были расстреляны, вот теперь в 1937 их расстреляли.
И можем ли мы, это уже последний вопрос, оценить общее количество расстрелянных в период Большого террора в Крыму в 1937-1938 году?
Нет, мы не можем это сделать, потому что цифры абсолютно не огромны настолько, что они, мы очень многие были убивали не только их, но и членов семьи. Но по бумагам они не проходят. В результате Большого террора все лучшие представители народа, которые те здоровые силы, которые выросли благодаря усилиям как Вели Ибраимова, так и других людей, они были арестованы, и лучшие сыны своего народа были убиты, потому что они могли быть опасны для большевистской власти.
На этой печальной ноте мы будем ставить точку в сегодняшней программе. Это было «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко и моей гостьей, кандидатом исторических наук, сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук Татьяной Быковой. Большое вам спасибо. Дорогие слушатели, ни в коем случае не переключайтесь. Радио «Крым Реалии» скоро вернется в эфир.